Добрый день, дорогие братья и сестры. В эфире радиоканала «Воскресенье. Беседы о вечном». У нас в гостях протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Ну что ж, мы продолжаем наш цикл передач «Размышления над цитатой». И сегодня я хочу предложить поговорить о цитате из одного из философских трудов Виктора Франкла. «Счастье подобно бабочке. Чем больше ловишь его, тем больше оно ускользает. Но если вы перенесете свое внимание на другие вещи, оно придет и тихонько сядет вам на плечо». Мне кажется, про счастье поговорить накануне Нового года очень, очень хорошо и очень уместно, хотя, к сожалению, встаешь с утра, заглядываешь в новости, вот все эти печальные, страшные новости видишь, и, конечно, хочется снова заснуть, ничего этого не знать, ни о чем не волноваться, не тревожиться. Тут и Берлин, тут и Турция, и... Иркутск. На фоне вот этого всего как раз хочется поговорить о счастье почему-то, как-то от этого абстрагироваться, от этих всех тревожных новостей, не думать об этом.
Пока человек не перестал надеяться на счастье, он живет. Как только человек перестает надеяться и вообще терять какую-то надежду, он перестает жить. Это одно из главных открытий, кстати, Виктора Франкла, когда он наблюдал за людьми в концлагере. Он смотрел на них, будучи психотерапевтом, и вот его такое научное исследование. Тут надо ведь тоже придумать, что во время концлагеря проводить научные исследования.
Самому будучи быть, в концлагере.
Да, будучи в концлагере
будучи
проводить.
Будучи узником.
Будучи узником,
сказать, да. Можно проводить исследования, будучи узником, а палачом наоборот.
Да, вот оказывается, что даже в таких самых страшных ситуациях. И он описывал, вот, кстати, насколько он был счастлив. Помните это место? Как раз-таки, будучи в концлагере, он вот осознавал, что у него все забрали, ничего нет вроде бы. Его разлучили с любимой женой. И вот он вдруг понимает, что вроде бы ничего нет, но был хороший солнечный день, и он все равно размышлял, почему он дальше хочет жить. И он размышлял о том, что, скорее всего, жена уже умерла, потому что очень маленькая вероятность выжить в концлагере. Потому что, как он посчитал, 1 к 20, что выживешь. На 19 не выживешь, 1 выживешь. То есть вероятность выживания там сколько? 5%, кстати, да, вероятность выживания. И вот он вдруг понял, что та любовь, которая в нем есть, то ощущение радости от того, что в его жизни был человек, его любовь, оно важнее всего на свете. И он понял, что это никто никогда не сможет это забрать. Никто никогда. Никакие фашисты, никакие капо, это надсмотрщики из числа узников, никто не сможет у него это забрать, потому что это его любовь, его счастье. Вот, наверное, это как бы вот этот контекст очень важен для понимания цитаты этого великого психотерапевта, философа, ну и вообще человека, который прошел страшные страдания и остался не просто человеком, но и вынес что-то из них, такое позитивное, положительное.
Некоторым людям может показаться странным, что подобные чувства и мысли посещали человека, который не считал себя верующим. Он же агностиком был, насколько я помню, или даже считал себя атеистом. Не помните?
Как бы он во всех своих произведениях, трудах подчеркнуто не говорит о Боге. Но вот когда я читал его произведение, вот везде как бы он подводит к двери, а за этой дверью, если ты откроешь, там будет Господь. Вот такое ощущение у меня было. Вот. Ну, есть такие люди, которые, несмотря на то, что они не пришли к вере, они людей других приводили к вере. Таких,
а кого бы люди. Вы еще могли назвать, кроме Франкла?
Кроме Франкла? Но, кстати, очень многие в советское время, вот там наши ученые, кто честно трудился и исследовал, ну, вообще занимался наукой. Собственно говоря, Льюис сам таким был в начале, но он все-таки пришел к вере. Наверное, вот можно назвать таким человеком Алексея Федоровича Лосева, но он был верующим, но когда он жил во времена коммунистические, он не говорил о вере, но то, как он говорил, оно приводило людей к вере. Его философия, его вот труды по античной философии, эстетике были, они приводили многих людей к вере.
Ну, такие случаи, как с Франклом, они все-таки, наверное, достаточно редкие, потому что, ну, если говорить о том, как люди приходили к вере, действительно, довольно загадочными путями, но все-таки чаще всего через людей, пусть не говорящих впрямую о христианстве, но верующих, да, по тем или иным причинам, просто не имеющих возможности эту веру высказывать вслух, но все-таки верующих. А вот прийти к вере через труды Виктора Франкла, ну, наверное, тоже такие ведь случаи могут быть, правда? Потому что действительно, если мы вспомним «Хроники Нарнии» Клайва Льюиса, там ведь есть вот такой эпизод, когда воин, поклонявшийся языческой богине Таш, да, попадает вот за грань уже этого земного мира и встречается с Асланом. Или как иногда с другим ударением говорят, Аслан. С Асланом, да. То есть, говоря, переводя это на более привычный нам язык, человек, который всю жизнь считал, что он служит какому-то языческому богу, или что он, допустим, не верит в Бога, встречает Христа и понимает, что это именно тот, кому стремилась его душа всю жизнь, и узнает мгновенно. Но с таким же успехом, наверное, может быть ведь и обратная ситуация, да?
Ну, обратных-то, к сожалению, больше, когда верующие люди уводят людей от веры. Это еще апостол Павел говорил: «Из-за вас, говорит, христиан, вера хулится». К вере привести гораздо сложнее.
Нет, я имею в виду, когда человек вот гипотетически, да, умирает и попадает в тот мир, и слышит, что «уйдите от меня, делающие беззаконие, да, я вас не знаю», хотя они говорят: «Так мы же тебя призывали всю жизнь».
Да-да-да.
«Мы же всю жизнь считали себя верующими, молились, в храм ходили, свечки ставили, еретиков ненавидели».
Я еще вспомнил одного человека, который меня в молодом возрасте тоже отчасти подтолкнул к вере. Мы его с молодежью часто разбираем, этого нашего рок-композитора, это Виктор Цой. Он тоже ни слова не говорил о Боге в его трудах, в его песнях не было ни слова о Боге, не в его самом таком известном киногерое, который он снялся в фильме «Игла», который борется за свою любовь девушку-наркоманку и пытается ее вырвать из рук наркомании. Вот. Но вот он меня привел к вере тем, что открыл понятие чести. И вот размышлять над честью – это свойство верующего человека. Если у человека есть честь, значит, у него есть вера. Если у человека нет чести, он веру потеряет. Тоже такой очень важный момент. Вот, то есть, вот еще вспомнил одного человека. Ну и вообще так-то есть такие люди, которые открывают какие-то духовные реалии, несмотря на то, что не знают Бога. Вот. Они через это, как говорит апостол Павел, делают по совести достойное. Вот. Но давайте, наверное, вернемся
к счастью, да.
К счастью, да, потому что счастье-то без этих вот этих вещей, которые мы начали говорить, оно невозможно. Оно как раз-таки и заключается, вот эти вот вещи, начинаешь когда о них думать, когда думаешь о чести, о совести, когда думаешь о долге даже, вот, начинаешь об этом размышлять, об этих таких сложных вещах. То есть, если ты начинаешь об этом думать в таком, я бы сказал, экзистенциальном ключе, Не просто ты взял и формально определил свой долг. Часто ведь у нас так бывает, особенно у православных, когда приходит человек к вере, он открывает для себя удивительный мир, мир веры. Ему показывают, что, вот, что он должен делать. И там целый список. Ты должен там утром встать помолиться, потом перед каждым делом тоже молиться, посмотреть календарь православный, пост сегодня или нет. Если пост, надо обязательно поститься. Вот, каждый потом час нужно произнести какую-нибудь молитву. Потом вот думать вечером, думать, не согрешил ли ты где-нибудь, вспоминать все это. Обязательно тоже опять вечером, ну, там молитвенное правило. И вот еще ложиться спать с таким вот ощущением испытывания себя, испытать свою совесть. Не согрешил ли в чем я в этот день? Такая вот, ну, предполагается картина мира.
А вы помните, как в синодальный период, я когда вот встречаю это в литературе, вот прям царапает это выражение, когда говорят, он исполнил свой христианский долг, он исполнил свой последний христианский долг. Это говорится о причастии перед смертью. Ну и вообще про причащение святых тайн говорилось, христианский долг. Долг именно, да, долг. То есть это не радость, не привилегия, это именно долг.
Да, интересно. Ну вот эти нюансы, конечно, здесь можно об этом много говорить, и можно говорить, что, может быть, эти люди правы, не правы, кто именно вот так формально живет. Я здесь именно подчеркиваю формальный контекст, что все вот формально соблюл, и ощущаешь свое какое-то вот радость такое, что все у тебя, все хорошо, то есть формально все сделал. Но постепенно начинаешь понимать, что Евангелие немножко о другом. Евангелие о каком-то другом долге. А долги не пройти мимо, вот, а долги сострадать ближнему, о каких-то таких вещах, в которых должен-то очень сложно быть. Вроде как бы ты ведь не должен этому человеку, который сам попал в беду или еще куда-то, ты же вроде ему не должен. Вот. И может быть он и сам попал в беду, сам виноват. И вот когда размышляешь над такими нюансами, понятие долга, чести, там, милосердия, совести, любви, веры, надежды, начинаешь понимать, что в данном контексте все не так однозначно. То есть недостаточно исполнить правил.
Вот. Да и правил на все случаи жизни
и не правил, существует. Да, и правило становится зыбким самим по себе. Оно становится зыбким и таким непонятным для исполнения. Такое правило, оно становится иногда даже в чем-то может помешать человеку исполнять долг милосердия. Вот, или вот, исполнять заповедь о любви. Ну, собственно говоря, в Евангелии постоянно происходит вот это столкновение, когда люди говорили ему, что не должно этого делать. Вот, а Христос, наоборот, это совершал, это делал.
И я вот... сейчас, вот вы про это говорили, я сейчас вспомнила еще на заре церковной молодости, как говорится, я читала, такая была газета очень неплохая, многостраничная, называлась «Семья». И там была колонка, многим, наверное, известной писательницы такой православной, Натальи Сухининой. У нее была своя там страничка, ее очерки публиковались. И, по-моему, это именно ее был очерк про женщину, которая тоже вот с таким формальным подходом к вере жила. И там была такая коллизия, что у нее очень тяжело болела старенькая мама, и приближалось Рождество Христово или Пасха, какой-то большой очень праздник. И эта женщина, конечно же, мечтала пойти в храм на службу и не могла себе без этого представить себя как христианку, как это она в праздник не пойдет в храм. А мама очень плохо себя чувствовала и просила ее остаться с ней побыть. Но женщина настояла на своем, она ушла, потому что она считала, что она обязана быть в храме. Пошла на ночную службу, а когда вернулась, нашла свою маму, уже скончавшуюся. Она умерла в одиночестве. И вот эта вот коллизия этого предлагалась, там не навязывалось никаких решений в этом очерке, но я вот его до сих пор, тем не менее, помню, он у меня застрял в голове, да, и именно тогда вот я стала думать о том, а что в таких случаях следует делать верующему человеку? В таких случаях, когда тебя как бы два долга разрывает, тот долг, как нам кажется, перед Богом быть в храме, и долг перед нашими ближними быть с ними рядом, поддерживать их в их скорби.
Ну, в христианской общине-то это решается легко. Звонишь братьям и сестрам, которые в это время в храме, и говоришь: я вот с мамой, помолитесь за меня. Вот. Зовешь там батюшку, который тебя знает, и приходит и причащает маму перед смертью. И ты, то есть храм приходит к тебе. То есть, когда человек вот живет в общине церковной, неформально, когда он разделяет радости и скорби тех людей, которых он любит, они тоже будут разделять радости и скорби вместе с ним. Поэтому, когда это происходит, приходит вся община, как бы, к нему может прийти.
Если но надо это будет. В идеале, к сожалению, не везде такие.
Ну, вот так и должно быть. Вот
да,
я, когда я говорю о долге, вот нужно долг ставить долг вот повыше брать. То есть человек создан таким, чтобы иметь высокий долг, а не низкий. Когда мы говорим о формальном долге, такой формальный долг человек разрушает. Когда мы говорим о высоком долге, и когда человек именно вот такими категориями высокими живет, такой долг человека возвышает. И как раз-таки он делает его счастливым. То есть человек ставит высокую планку, и все остальное к этому подтягивается, если он действительно в это верит, если он этим живет. Ну, это не должно быть фантазия, это не должно быть какой-то вот маниловщиной такой вот, ну, чем-то неадекватным, нетрезвым. Это должно быть действительно высокий долг, который человек выстрадал в своей жизни. И тогда вот этот высокий долг, которым он живет, он помогает человеку вот с такими, как казалось бы, мелочами. На самом деле это действительно вот для любого трезвомыслящего человека это мелочь. Идти в храм или с мамой остаться, которая вот-вот умрет. Для любого здравомыслящего человека оставаться с матерью обязательно. Вот. Но как это все решить в контексте именно вот таком духовном, в контексте заповедей, что есть же заповедь о субботе, так вот именно это, ведь ее коллизия это была, что в заповеди о субботе необходимо быть в храме. Ну, кстати, к слову говоря, такая коллизия, мы знаем, и в Ветхом Завете она встречается, когда там воины, иудеи, в субботу ничего не делали, их просто всех поубивали, язычники, которым было на это наплевать, на все субботы. И вот они их поубивали, и потом они поняли, что есть более высокий долг защищать свой народ, свои семьи. И потому что эти язычники, они придут и будут тебя убивать. И тогда ты понимаешь, что вот этот высокий долг сохранить, если ты стал воином, твой высокий долг сохранить ту семью, ту культуру, в которой ты жил, которую ты любишь.
Ну вот мы с вами опять немножко ушли от смысла этой цитаты. Я хочу еще раз ее прочитать. Все-таки здесь важная очень мысль высказывается, может быть, гипотеза какая-то, угу. Да, авторская, что чем больше ловишь счастье, тем больше оно ускользает. То есть здесь из собственного опыта Виктор Франкл говорит о том, что любые усилия по достижению счастья, по строительству счастья, по, ну, как в советское время нас говорят, человек кузнец своего счастья, по выковыванию собственного счастья, они заканчиваются неудачей, что когда вы перенесете свое внимание на другие вещи, понятно, что, наверное, на важные какие-то вещи, да, оно приходит и тихонько садится вам на плечо. Вот в наше время мы видим очень много книг, лекций, статей, посвященных достижению счастья. Шаги к счастью, там сколько-то шагов, чтобы стать счастливым. как достичь счастья в семейной жизни, как достичь счастья в любви, как достичь успеха там, в работе и так далее. То есть нам предлагается огромное количество таких технологий по достижению счастья. Но делает ли это счастье ближе к нам или наоборот, как считает Франкл? Вот какие-то технологии, приемы, какие-то психологические, может быть, рекомендации, они все-таки иногда бывают важны или вообще все это тлен и прах?
Если есть какая-то проблема, всегда нужно обращаться к тем истокам, к тем людям, которые первые начали этим заниматься, которые первые стали об этом размышлять и думать. Один из первых людей, который стал об этом думать, был Эпикур. Такой древнегреческий философ, да, который стал думать о счастье. Кстати, потом его очень сильно извратили. Такие были во Франции уже во времена такого позднего возрождения. Такие были эпикурейцы, которые просто наслаждались и жили развратно. Себя называли «мы эпикурейцы, мы там хотим быть счастливыми». На самом деле, конечно, Эпикур – это великий философ, который размышлял и думал о счастье. Вот это явление называется эвдемонизм, то есть когда ты видишь смысл жизни в счастье, в искусстве быть счастливым. Он об этом говорил, как об искусстве быть счастливым. Ну, когда начинаешь вот его читать, я, правда, давно читал, сейчас не могу вот вспомнить каких-то точных цитат, у меня осталось вот такое ощущение приблизительное об Эпикуре. Вот. Но я помню, что он много говорил о том, что нужно учиться не быть несчастным. Что счастье заключается в том, что ты не являешься несчастным. Вот. То есть ты можешь быть довольным, когда ты, там, например, выпил вина, например, человек. Выпил вина, вот, и он там снял какое-то напряжение, и вот чувствует себя в такой в легкой эйфории.
Вот. Но это несчастье, ведь.
Это, конечно же, несчастье, вот, безусловно. Вот Эпикур и пишет об этом, что если ты будешь постоянно пить вино и вином утолять какие-то свою пустоту, ты, конечно, придешь к состоянию постоянной зависимости от вина. Вот. А он-то пишет, что человек счастливый по-настоящему – это тот, который ни в чем не нуждается, который свободен от многих вещей, который свободен внутри себя. То есть он внутри себя ощущает постоянно такое состояние удовлетворения. Вот об этом писал Эпикур. Потом появились стоики, которые писали вообще о таком состоянии человека, что он может быть в состоянии покоя, даже если кругом все плохо. Даже если ты испытываешь какой-нибудь жесткий пресс внешних обстоятельств, как они сами сформулировали, человек, то есть настоящий стоик доволен и в чреве малорийского, по-моему, быка. Вот. Это такой бык, который внутри был полый, это полый, и его раскочегарили до красна, и внутри, кто находился, сгорал. То есть, когда тебя пытаются уничтожить, настоящий стоик может даже в этом состоянии быть счастливым, понимаете? То есть, вот история философии открывает нам такие подходы к счастью. Ну и, конечно, можно вспомнить Сократа, который говорил о том, что по-настоящему человек удовлетворяется и счастлив, когда он начинает что-то понимать, познавать себя. Чем больше себя человек познает те слова, понятия, то, чем он пользуется в своем размышлении, в своем мировоззрении. Вот когда человек это познает, тогда человек становится в ладу с собой, как бы, счастливым. И здесь, конечно, вот эту цитату Виктора Франкла, что если ты гонишься за счастьем как за чем-то внешним, как за внешней бабочкой, которую ты хочешь поймать и ее закрыть она, естественно, как только ты поймал, любой энтомолог...
Да не только энтомолог, а с детства все знают. Да. Поймал бабочку, а у нее пыльца с крылышек осыпется,
да, да.
И она не сможет летать и погибнет.
Да, да, да. Вот, это любой ребенок знает, да, что ее ловить нельзя. В том-то все и дело, что ловить бабочку нельзя, поэтому счастье ловить нельзя. Ты его никогда не поймаешь, счастье. И нужно перестать желать быть счастливым, вот именно как что есть какой-то вот такой комплект для счастья. Человек бывает, вот осознает, вот так думает, что вот есть комплект для счастья. Я вспоминаю такой анимационный такой мультфильм или фильм анимационный там про одного клерка, который сидит за компьютером, смотрит, мимо проезжает дорогая машина. Он смотрит на нее, у него раз калькулятор в голове. Там машина там стоит там, ну, какое-то количество денег, там, долларов. Там. Он раз там посчитал свою зарплату, умножил. Так, ему на эту машину копить там 10 лет. Потом смотрит вдалеке, там такая хорошая квартира, большая. Смотрит, там она примерно тоже столько-то стоит, посчитал в голове. Там, и еще до него там, на нее работать еще 25 лет. Берет, складывает 25 плюс 10, 35 лет. То есть, и там себя расстреливает, что типа, зачем жить, если то, что ты считаешь счастьем, вот такую машину, такую квартиру, то без чего ты не можешь жить, без вот этого комплекта.
Зарабатывать на это 35 лет, да?
Да, ему на это надо зарабатывать 35 лет. Вот. Как жить, зачем жить, для чего жить? Понимание, то есть такая картина мира, что для счастья так много всего надо, люди целые списки пишут для счастья, потом соревнуются в этом. Особенно сейчас, когда есть социальные сети, и люди выкладывают свои достижения по счастью, там, как они, какие они были счастливыми.
Еда, путешествия.
Ну да, там
счастливые кадры семейной жизни.
Да, у всех свои какие-то комплекты вот такие для счастья есть. И вот когда человеку нужен комплект для счастья, он, конечно, никогда не сможет быть счастливым.
Ну, вы сказали одну очень важную вещь. Я хочу сейчас еще раз вот к этому конце нашего разговора вернуться. О том, что человек все же не должен быть несчастным. Он не должен гнаться за счастьем, но если он осознает себя несчастным, он все-таки должен что-то с этим делать. Да? Несчастным быть неправильно.
Видите, когда у человека такие сложные обстоятельства в жизни...
Ну вот давайте будем брать такой случай, когда у человека нет никаких в жизни трагедий, а он все равно чувствует себя несчастным. Вот объективно ничего не располагает к тому, чтобы унывать, скорбеть, думать о самоубийстве. Вот нет ни смертельных болезней, ни каких-то там ужасных обстоятельств, когда, не знаю, долговая яма грозит. Ну ничего такого нет, чтобы вот человека заставляло так себя чувствовать. А он все равно несчастен. Вот в этой ситуации ведь нельзя с этим мириться, правильно? Нельзя этим наслаждаться и думать, что все в порядке.
Ну, конечно, нельзя. Вопрос заключается в том, как такому человеку помочь. И ответ очень простой. Такому человеку помочь невозможно.
Если он сам себе не поможет.
Пока он сам не начнет искать способ быть счастливым. То есть первая задача человека, если вот он осознает себя в таком состоянии. А ведь на самом деле каждый человек может себе сказать, мне вот этого не хватает, поэтому я несчастен. Кому-то не хватает там, еды, а кому-то не хватает там, бисер мелкий, да, жемчуг это мелкий.
У кого
там...
щижитки, у кого жемчуг мелкий.
Да, да. Да. Вот. И что удивительно, если человек вот, ну, старается жить с верой, то даже щи жидкие могут человека напитать, и он может найти в себе силы быть счастливым. Таких примеров мы знаем, по крайней мере, немало в жизни, когда... Люди могли быть счастливыми и были счастливыми, вот, несмотря на те обстоятельства, которые были в жизни. И поэтому еще раз хочу подчеркнуть, вот эта вот умеренность, о которой говорили, вот сегодня уж я говорю про этих философов, которые первые заговорили об этом, они говорили об умеренности, о воздержании, о трезвости, Вот, это те все добродетели, которые являются фундаментом для счастливой жизни. То, о чем и пишет там премудрый Соломон в книге «Притч Соломоновой». Если мы научим юношу благоразумию, правилам благочестия, там, справедливости, рассудительности, чистоты, то такой юноша обязательно сможет быть счастливым, сможет быть радостным и успешным. То есть это является фундамент. И если мы не начнем с этого фундамента выстраивать в своей жизни, то точно никакого счастья не будет. Да, вот последнее скажу, на стадии фундамента кажется, что ничего нет. Когда ты строишь дом и только вырыл фундамент и его как-то заложил, кажется, что ничего нет. Но любой строитель вам скажет, если хорошо заложен фундамент, возвести дом – это уже полдела. То есть если вы этот фундамент, какие бы у вас в жизни ситуации не были, если вы заложили такой фундамент, основываясь на принципах рассудительности, трезвости, воздержания и чистоты, если вы этот фундамент заложили, вы после этого сможете построить любой дом. Да, бывает, нужны какие-то ресурсы, там, бывает, нужно сходить в лес, нарубить этих лес, чтобы строить дом. Но это гораздо проще. Это гораздо проще сделать, поэтому, думаю, начинать надо вот с таких простых вещей, тогда счастье незаметно будет построено.
Ну, там не в качестве иллюстрации к вашим словам о том, что счастье – это не комплект каких-то бонусов, не комплект каких-то конкретных материальных вещей. Хочется привести знаменитое стихотворение Ивана Бунина «Вечер». О счастье мы всегда лишь вспоминаем. О счастье всюду. Может быть, оно вот этот сад осенний за сараем и чистый воздух, льющийся в окно. В бездонном небе легким белым краем встает, сияет облако. Давно слежу за ним. Мы мало видим, знаем, а счастье только знающим дано. Окно открыто, пискнула и села на подоконник птичка. И от книг усталый взгляд я отвожу на миг. День вечереет, небо опустело, гул молотилки слышен на гумне. Я вижу, слышу, счастлив, все во мне. Стихотворение 1909 года. Вот на этом мы сегодняшнюю нашу передачу закончим. Мы обсуждали цитату из трудов Виктора Франкла с протоиереем Александром Сандаревым, настоятелем храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. Отец Александр, до следующих встреч. Спасибо.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.